Вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин. Вопросы, на которые ответим в этом выпуске. Белорусский протест остался без лидера, а у него есть еще шанс победить режим Александра Лукашенко? Про полицейскую жестокость в Беларуси поговорим. Почему ее так много и почему она такая чрезмерная, асимметричная? Эта жестокость, она вообще дает результат? Помогает власти? Ну и третье, что будет дальше? Какими могут быть не силовые, а политические шаги Александра Лукашенко в этой кризисной для него ситуации? Да, у нас уже третий подряд выпуск о белорусских событиях, но поймите правильно, то, что там сейчас происходит, мало того, что интересно само по себе, так еще и будет иметь последствия для всего постсоветского пространства, в том числе для России. С нами сегодня на связи из двух столиц, из Минска и из Праги, будут белорусские политаналитики Юрий Дракохруст и Артем Шрайбман. Давайте начнем наш разговор со Светланой Тихановской. Ну, вы знаете, это кандидат в президенты Белоруссии, которая стала точкой кристаллизации протеста за не ее голосовали, как за Фургала в Хабаровске, то есть не столько за нее лично, сколько против действующего правителя. И из-за фальсификации на выборах не в ее пользу начались протесты после объявления так называемых официальных экзит-полов в воскресенье вечером. Эти экзит-полы показали, что у кандидата Лукашенко около 80% поддержки, а у Тихановской всего около 10%. Ну, люди возмутились, потому что протестующие уверены, что все как раз наоборот. И есть свидетельства, которые показывают, что вполне может быть, что все так и есть, что Тихановская на самом деле победила, а Лукашенко проиграл. Вот, кстати, одно из таких свидетельств. Запись, которая вроде бы сделана на избирательном участке номер 25 Октябрьского района Витебска, и там с членами избирательной комиссии говорит глава района. Члены комиссии, как это бывает и в России, школьные учителя, и на них там наседают, а они даже отвечают по поводу того, что не хотят фальсифицировать результаты выборов.
У меня есть вам очень жесткое предложение. Изменять протокол и менять кардинальные цифры между третьим и четвертым кандидатом. Значит, готов согласиться с тем, что за Тихановскую достаточное количество людей проголосовало. Не буду объяснять там причины, даже фантазировать. Кто-то по велению сердца, кто-то там умом, кто-то еще там кошельком голосовал. Это их проблемы. Вот. Но у нас есть другие задачи, есть другие проблемы, которые нам нужно решать. Вам сегодня, потом еще с 1 числа, а потом к дню учителя готовиться и так далее. Доходчиво объясняю? Ну и давайте решаем этот вопрос. Значит, чтобы вы не выбивали здесь в микрорайоне, чтобы два дома Гоблица Фрунзе у вас имело одну позицию, а вторые дома другую, чтобы завтра вы не пошли тут двор на двор, как мы в детстве ходили там деревня на деревню, значит, давайте в унисон решайте вопрос.
Тогда почему нашими руками? Вы знаете, как это сделать? Почему нашими руками надо делать?
Нашими руками.
И послушав вот этот ролик, можно было бы сказать, что голоса Лукашенко приписали Тихановской, и что это не у него, а у нее 80% голосов, а независимые экзит-полы есть и такие, что-то такое показывает. Но честнее всего признаться, что вообще-то не ясно, кто сколько набрал на белорусских выборах. После голосования в понедельник Светлана Тихановская пришла в ЦИК оспорить результаты выборов, и в итоге, кроме официальной процедуры подачи жалобы, она, по всей видимости, прошла через какую-то неофициальную процедуру. В избиркоме ее продержали несколько часов, и одна из лидеров ее предвыборного штаба Мария Колесникова в интервью «Медузе» потом сказала, я процитирую, что видела Тихановскую в последний раз, когда она заходила в кабинет главы ЦИК Беларуси в сопровождении трех мужчин, похожих на силовиков. В руках у них была видеотехника, и больше я ее не видела, только смотрела, как и все ее видеообращения. Это конец цитаты. И видеообращения, которые говорит Колесникова, это очень странные такие ролики, которые наводят на подозрение о том, что Тихановская сделала их под давлением. Вот для примера фрагмент одного из этих видеороликов.
Знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни.
Можно гадать, что там было за кадром, но факт остается фактом. Муж Светланы находится за решеткой, у нее есть дети, и сама она вполне была уязвима для белорусских силовиков. Точно известно только то, что после записи роликов в ЦИК с мирными призывами к протестующим кандидат отбыла в Литву, и она там сейчас со своими детьми. Страна обещала предоставить ей защиту, а литовский министр иностранных дел дал пресс-конференцию, где сказал, что обе видеозаписи, выпущенные Тихановской в Белоруссии, были сделаны, скорее всего, под давлением. И вот точная цитата. «Очевидно, на нее оказали давление, и у нее не было другого выбора, кроме как покинуть страну». Про Светлану Тихановскую и про перспективы протеста, который остался без нее, без лидера, говорим с политическим обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом.
Она и не была лидером протеста, строго говоря. Я думаю, вы знаете, каким образом она вообще оказалась кандидатом в президенты, причем единым кандидатом от оппозиции. Должен был баллотироваться ее муж. Мужа посадили, она пошла на выборы, ну, в общем-то, ради мужа, о чем она говорила. Были сильные кандидаты Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, их не зарегистрировали по тем или иным причинам. А ее почему-то зарегистрировали. Она осталась, собственно, одна. Да, потом была сделана такая красивая комбинация. Она объединилась с штабами Бабарико и Цепкало. Вот она оказалась одним кандидатом, единым кандидатом. Кандидатом, который говорил, что я вообще хочу жарить котлеты своему мужу. Вот. И я иду на выборы для того, чтобы освободить своего мужа, освободить Бабарико, провести новые выборы. И пусть мужики, которые к этому вообще способны, управлять государством. Они им и управляют. Я уйду. Это довольно такая необычная, конечно, была форма. Она не звала людей на площадь. Вот если, скажем, в 2010 году, в Беларуси кандидаты говорили, что все решит площадь, все решится на протестах. Она этого не говорила. Она говорила, я хочу, чтобы вы за меня проголосовали, и чтобы вот в Беларуси был новый президент.
Но вы же понимаете, что лидер может быть коллективным. И когда они собрали этот штаб, и там есть, например, Колесник, вы на «Медузе» можно прочитать интервью с ней, и она до сих пор остается в Минске, в отличие от других участников этой кампании со стороны оппозиции. Ну вот все равно протест оказался без лидера.
Вы знаете, протест и был без лидера с самого начала. Если вы меня хотите спросить, как бы повлияет ли ее отъезд, деморализует ли он кого-то, да, конечно. Как она сама говорила, я не лидер, я символ. Но все равно, когда символ уезжает из страны, когда символ делает такие заявления, как она сделала, когда сказала, что ну вот не выходите на площади, берегите себя, ну это, понятно, людей, в общем-то, деморализует, демотивирует. Но так ли многих это демотивирует, я не знаю. Думаю, что в меньшей степени, чем если бы она была, как, ну я не знаю, как на ваших протестах, скажем, Навальный, как в Украине, скажем, в 2004 году был Ющенко. Если бы в 2004 году Ющенко вдруг уехал из Украины, ну, понятно, что это был бы сильнейший удар. В теперешней ситуации, ну да, это удар, да, это влияет, но, в общем-то, возможно, не самым кардинальным образом. Мы видим, что протесты продолжались и вчера вечером, и вчера ночью, когда она уже уехала.
Часто сравнивают даже не с Навальным в России, а с Борисом Ельциным, и говорят, что в Белоруссии сейчас что-то вроде ГКЧП, что лично мне кажется немножко натянутым сравнением, но пускай. Была ли вообще возможность, например, той же Тихановской заявить, что нет, я победительница, я тут сейчас начинаю формировать новую администрацию, и все, кто с Лукашенко, те вне закона. Ну, а, понятно, какую-то силовую поддержку попросить обеспечить людей, сказать, приходите, мы вот сейчас будем оборонять штаб и параллельно начнем, не знаю, занимать области Белоруссии, тамошней администрации и устанавливать явочным порядком. Такой вариант был возможен? Это вообще насколько реалистично было?
Влад, ну, я думаю, что в первую очередь он нереалистичен с точки зрения личности самой Светланы Тихановской. Ну, я вам в двух словах рассказал, что это за человек, как она это все видела. Но для того, чтобы делать все то, что вы перечислили, да, это нужно быть политиком. Это нужно быть мощным лидером. Это нужно брать на себя ответственность за столкновение, за жесткий конфликт. Она этого не хотела делать изначально. И поэтому могла, не могла, не могла. В первую очередь по своим личным характеристикам. Я уже не говорю о политической ситуации. Даже если бы на ее месте был там, ну, я не знаю, Навальный, предположим. Ну, я не думаю, что это в реальных белорусских условиях. Ну, призвала бы она, скажем, к этому. И что дальше? То есть, ответ на ваш вопрос – нет, она не могла этого сделать. Она этого и не делала. Возможно, ей это кто-то советовал, но она, видимо, этот совет отклонила.
Это был Юрий Дракохруст, Прага, а теперь Минск и политаналитик Артем Шрайбман.
Я не уверен, что Тихановская была лидером этих протестов и претендовала на эту роль. Дело в том, что протесты развивались по своей абсолютно динамике, и Тихановская не призывала к ним, не присоединялась к ним, призывала даже, пока была в Беларуси, к какой-то деэскалации, к спокойствию, и поэтому думаю, что это никак не влияет на динамику. Ее судьба, ее поступки. К смене режима привести шансов меньше, чем к серьезному его изменению. Каким образом изменится этот режим, пока сказать сложно, но наиболее предсказуемым сценарием видится движение в сторону более жесткого авторитаризма, закручивание гаек хотя бы из соображений мести и травмы, которую получила власть от этих событий. И тут вопрос, как эти репрессии будет воспринимать общество, потому что, разумеется, недовольство этим уже далеко выплеснулось за пределы там, сторонников оппозиции. Уже церкви призывают к спокойствию, отдельные священники, люди на заводах, есть попытки забастовок, бизнесы разнообразно делают заявления, люди увольняются с государственного телевидения. То есть это намного более масштабная политизация. Абсолютно непредсказуемо, во что это выльется. И поэтому как долго можно поддерживать режим такого насилия, я не знаю. Правда, не знаю.
Давайте про сами протесты. Не знаю, как вас, а меня удивляет на кадрах из Минска, Гомеля, Бреста и других белорусских городов чрезмерная, экспансивная жестокость силовиков. Когда ОМОН, внутренние войска или кто там еще занимается подавлением протестов, не просто ограждает какую-нибудь площадь и вытесняет толпу, а прямо агрессивно нападает на протестующих, ну или просто на прохожих. Вы наверняка тоже наслышаны об историях типа «едет фургон с открытой дверью, и из него по людям ведется огонь резиновыми пулями». Ну или спецназ в машине скорой помощи объезжает толпу. Медиков, конечно, люди пропускают, а потом оказывается, что это не медики, а силовики, которые выходят из автомобиля и тоже открывают стрельбу или там кого-нибудь бьют резиновыми дубинками. Вот это вот все, оно зачем? Отвечает Юрий Дракохруст.
Тут две цели этой жестокости. Во-первых, это остановить эскалацию. Потому что понятно, что больше всего власть сейчас тактически опасается того, что сегодня это там 10 тысяч, скажем, а завтра будет 50, а послезавтра будет 100, а потом миллион. И понятно, что с миллионом они понимают, что уж справиться нельзя. И поэтому надо демонстрировать силу и, в общем, чтобы вот этого роста не происходило. Это с одной стороны, а с другой стороны, я думаю, есть такой, знаете, дальний стратегический план, что жизнь кончается в августе 2020 года. Будет через полгода, я не знаю, какая-нибудь девальвация. Россия там, я не знаю, поднимет цену на нефть, на газ. Миллион всяких обстоятельств может случиться, негативных, которые могут подталкивать к протестам в будущем. По совсем другим поводам. И поэтому, раз есть такой повод, так сказать, надо, чтобы люди запомнили вот этот август. И что если они дернутся, то вот будет как сейчас. И вот чтобы эта память была. Как, кстати, в Беларуси вот тоже очень брутальные были разгоны в 2010 году. А в 2015 году выборы прошли как по маслу. За 5 лет, в общем, была память о вот тех зверствах, которые были в 2010 году. Ну, 10 лет прошло, уже память ушла. Наверное, расчет на то, что на 10 лет вот этой прививки страха ее хватит. Потом, вы знаете, действует очень простая, кроме всего прочего, вещь. Тысячи людей уже задержаны, арестованы. И поэтому, ну, это вот просто физически как бы извлечение из общества активных людей. Но работает ли это? Можно ли сказать, что вот, да, все, протест сбит? Я не могу сказать. Думаю, что пока нет.
Очень жуткие, если подумать, формулировки: прививка жестокости и физическое извлечение активных людей из общества. Об этом же, о целях показного чрезмерного насилия, Артем Шрайбман, тем более, что ему все это виднее из Минска.
Ошеломляющей такой силой напугать людей настолько, чтобы родители от страха за своих детей удерживали их дома, условно говоря. Плюс ко всему, поскольку протестующие часто стали отвечать, срабатывает такой инстинкт мести, инстинкт такого встречного насилия. Это спираль эскалации, это, в принципе, описано во многих учебниках и книгах.
Вы в Минске находитесь, и это у вас на глазах происходит. Вот ваше ощущение может быть предельно субъективное. Оно какое? Что это насилие скорее провоцирует увеличение, эскалацию, о которой вы говорите, или нет? Уже дошли до какого-то предела, когда кажется, что слишком велика цена протеста, я не пойду лучше на улицу лишний раз.
Кто-то наверняка думает так. И я знаю людей, которые после первого дня протестов решили не идти на второй, когда увидели, что у них под ногами рвутся гранаты. Я не знаю, насколько это распространенное мнение, потому что все работает по разным направленным векторам. С одной стороны, людей это пугает, с другой стороны, злит. И какая эмоция побеждает, у какого числа людей, мы не понимаем. Потому что кажется, что сегодня протесты больше дрейфуют в сторону таких акций солидарности, акций скорби, а не акций какого-то сопротивления. Да. Но снова-таки власть может отреагировать на них чрезмерно брутально, задержать каких-нибудь там женщин и детей, и это даст новую вспышку. Понимаете? И поэтому об этом я говорю, что ситуация настолько волатильна, что вот мы с вами говорим 12 числа в 4 вечера, а сегодня же уже к позднему вечеру может все измениться. И дальше вопрос в том, насколько внутри системы окажется достаточно людей, которые увидят эту угрозу и смогут это артикулировать наверх. И таких людей будет больше, чем шире будет проявление протеста. То есть чем очевиднее будет, что это не просто кучка маргиналов, тем больше людей внутри системы будут сигнализировать наверх, что ребята, мы, кажется, можем потерять контроль.
Теперь давайте про политические последствия, про то, что придется сделать Александру Лукашенко, чтобы как-то по-новому настроить систему власти в изменившемся обществе. Почему мы вообще про это говорим? Почему вообще что-то должно измениться в Беларуси, если протестующих можно просто разогнать, распугать светошумовыми гранатами, растащить по автозакам и СИЗО, а в этом СИЗО держать человека в полной изоляции и без вести пропавшим день-два сколько угодно, как это было с моим коллегой Максимом Солоповым, который, слава богу, вернулся в Россию. Измениться все должно, потому что изменилось общество. Больше того, выборы и протесты показали тем людям, которые хотят изменений в Беларуси, что их не так уж мало. А к тому же, поскольку итогам голосования никто не верит, ничто не мешает протестующим думать, что это они и есть большинство, что это их 80 с лишним процентов, а их оппоненты — это, ну, лично Александр Лукашенко плюс силовики, плюс еще 3% граждан Белоруссии.
Это скорее из российской истории 1905 год. Красная Пресня и так далее. И приказ генерала Трепова патронов не жалеть. Ну, вот их и не жалеют сейчас в Минске, в Могилеве, в Бресте. Пока резиновых, но, в общем, вот. Вот не жалеют.
Чуть не забыл напомнить, это Юрий Дракохруст. И после сравнения с 1905 годом в России нельзя было не уточнить, будет ли в таком случае в Белоруссии, по аналогии с Первой русской революцией, свой первый парламент, каким была Первая Государственная Дума, или нет. Этот этап будет пропущен, и сразу реакции, и Вторая революция.
Возможно, сами эти протесты породят какую-то фигуру, прежнюю, новую. Ну, например, сейчас вот как бы в роли координатора, одного из основных координаторов протеста, выступает телеграм-канал «Нехта». Его владелец Степан Светлов, молодой журналист, который живет в Польше. Он оттуда вещает, но у него сотни тысяч подписчиков. И, собственно, он координирует протесты. Он и еще несколько такого же типа каналов. Скорее, Степан может претендовать на роль лидера, чем Тихановская. Тихановская, она как бы икона, которая висит на стене. Да, вот за нее, по мнению многих, проголосовало большинство. Вот какие-то такие варианты, возможно. То есть, лидеры, порожденные этим протестом, связанные с этим протестом. Но какую они могут играть именно политическую роль? Условно говоря, вступит ли Лукашенко в переговоры со Степаном? Я думаю, что нет, по крайней мере, пока нет. Пока, насколько я понимаю, власть рассчитывает на то, что она просто вот победит. Вы знаете, может быть и да. Может быть и да, но не думаю, что скоро. И не думаю, что вообще будет. Потому что все-таки в 5-м году был Николай, а вот если бы у власти тогда был его отец Александр, как вы помните реплику Витте, когда его Николай спросил в разгар восстания, что делать? И Витте довольно по-хамски показал на портрет Александра III, отца Николая, сказал: «Его оживить». Ну вот, я думаю, что Лукашенко считает себя таким же Александром, и он будет действовать просто силой. Тем более, что тут довольно важный такой фактор, что никакие пока внешние игроки, по-моему, не могут решающего влияния оказать на эту ситуацию, чтобы как бы изменить вот этот зверский тренд, который пока вот мы видим.
Кстати, про Нехту у нас был вчерашний подкаст. Обязательно послушайте, если еще не успели. А теперь Артем Шрайбман о том, какими будут политические шаги Александра Лукашенко после нынешнего огромного масштабного политического кризиса.
Может ли режим сдать назад? Это, наверное, было бы логично сделать на его месте, потому что пережать может быть опаснее, чем не дожать в данной ситуации. Но не уверен, что там есть люди, которые мыслят так. Они мыслят чуть в другой логике, поэтому у них рефлекс, что называется, отбить желание продолжать. Отбить у общества желание продолжать. Потому что они видят перед собой не общество, они видят перед собой часть наивных людей, которые повелись на поводу у зарубежных провокаторов. И это важно, потому что без восприятия второго субъекта как легитимного субъекта ты не склонен ему уступать, ты не склонен вообще делать никаких уступок. Кроме того, сегодня большая роль силовиков в принятии решений, и это тоже предопределяет их стиль, я имею в виду стиль решений. Несколько сценариев, понимаете, и слишком многое зависит от того, чем закончатся эти дни. Один из сценариев – это установление такой полноценной полицейской диктатуры, когда силовики будут принимать большую часть решений, когда силовики постепенно будут становиться не просто самыми важными гарантами стабильности режима, но и незаменимыми людьми. Конкретные генералы, конкретные руководители спецслужб. И рано или поздно такая незаменимость побудит их к тому, чтобы предъявлять власти свои требования и требовать права на участие в принятии решений. И это будет переформатирование режима с персоналистского в сторону чего-то более военного. Это один сценарий. Второй сценарий, если Лукашенко осознает, куда как бы может катиться эта ситуация, он откатит репрессии и запустит процесс какой-то конституционной реформы, которую он пообещал, в принципе. Не знаю, хватит ли ему на это политической воли сейчас, потому что все-таки он еще все еще чувствует себя под атакой. И во втором случае, какой-то призрачный шанс на запуск общественного диалога все-таки есть, хотя недоверие к власти настолько колоссальное, что есть большой риск, что даже искренне объявленная конституционную реформу, никто просто не поверит в то, что это будет, все подумают, что это уловка. Наконец, нельзя полностью снимать со счетов какой-то плавный коллапс режима, потому что экономические ресурсы исчерпываются, все очень сложно, дефицит бюджета огромный, с внешним финансированием сейчас очень будет проблемно. И в этом смысле вполне вероятно такой какой-то в формате итальянской забастовки постепенное атрофирование разных функций госаппарата, отслаивание профессионалов из системы. И вот снова-таки это тоже может привести к каким-то абсолютно непредсказуемым последствиям в плане развития политической системы, потому что, если там останутся только люди, которые, к примеру, не имеют проблем с совестью, режим может начать делать такие ошибки и такие просчеты, и такие грубости, что даже в сегодняшней своей конфигурации он этого не делает. Здесь есть ветка сценариев, и они зависят от сосредоточения слишком большого числа факторов и их комбинаций, чтобы сейчас говорить, какой из них будет реализован.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Вы можете послушать и другие наши выпуски, и рискну повторить, послушайте выпуск про Нехту, про YouTube и Telegram-каналы, которые стали главным источником информации и даже средством агитации нынешних белорусских протестов. Подкаст «Что случилось?» и другие подкасты «Медузы» есть на нашем сайте и в мобильном приложении, а также на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку и YouTube. Ваши пожелания и предложения ждем на почту, адрес podcast@medusa.io и в Telegram Meduza Loves You. До встречи!